Тема, которую мы с вами сегодня продолжим исследовать, как вы уже знаете, называется «Оправдание по вере» или «Праведность по вере». Да? Тема насущная, тема, можно сказать, животрепещущая и, можно сказать, одна из основных, основополагающих тем, которые, на которых строится вера в спасение каждого христианина, каждого верующего в Бога человека. Как вы помните, мы с вами исследуем, значит, послание апостола Павла к римлянам, то есть римской церкви. Мы с вами в прошлый раз исследовали третью главу этого послания к римлянам. И мы с вами остановили наше исследование на 18 стихе. Я не буду все повторять, чтобы не отнимать у вас время, чтобы опять, как говорится, можно было войти в эту тему, так уже будем говорить, с пониманием этой темы, да. Кто не слышал, пожалуйста, вы можете прослушать запись этой предыдущего нашего общения, моей проповеди, да, и, как говорится, войти в тему и продолжить сегодняшнюю нашу тему уже с пониманием и постепенным развитием той мысли, которую я пытался вам изложить. Поэтому я без долгих вступлений начну наше рассуждение. Коротенько только что хочу сказать по третьей главе послания к римлянам. Как вы помните, по текстам, которые мы с вами исследовали, эти тексты о чем говорили? Что в христианской римской церкви были иудеи, которые приняли Христа, и были еллины, то есть язычники, которые ничего не имели общего с иудаизмом, с той религией, с миром обрядов, символов и церемоний, да? И те, и одни, и другие пришли ко Христу, пришли к Богу и стали членами римской христианской церкви. Но между ними шел спор, кто из них лучше, кто из них святее, кто ближе к Богу, кто дальше. Ну, даже так скажу вам, вот что-то происходило подобное, что происходило с учениками, когда они ходили со Христом. Вы помните, они достаточно часто спорили, кто из них сядет по левую, кто по правую сторону. И это было настолько для них важным, что это вносило разнобой в их единство, взаимопонимание, и вызывало и споры, и разногласия, и обиды даже друг на друга. Нечто подобное происходило в римской церкви. И Павел как бы нам говорит, он пишет это послание, мы его читаем, и он как бы нам говорит, что и одни, и другие, и иудеи, и еллины, независимо от того, что иудеи претендовали, что они народ Божий, далее, что они продолжали при уверовании придерживаться каких-то иудаистских, будем говорить, обрядов, символов, понятий, да, и пытались навязать это язычникам и еллинам, оставались теми же самыми грешниками. Но и те, которые говорили, что нам не нужны эти дела закона, что мы оправдываемся верою в заслуги Иисуса Христа, по благодати, по милости, они также жили греховной жизнью. Как одни, так и другие обижались, спорили, превозносились. И Павел как бы дает понять, что из этих двух противоборствующих сторон нет ни одной праведной стороны. Все согрешили, все грешат, и нет среди них этих вот спорящих, нет ни одного праведного, да, нет ни одного святого. И Павел как бы подводит итог. И одни, и другие, они не знают пути мира. Они не знают, как освободиться от греха. И одни, и другие имеют превратное понимание об оправдании по вере. Нет и у одних, и других страха Божия. Нет ненависти у них ко греху. Они живут этим грехом, как я уже с вами говорил, да, тешат себя пустой надеждой на спасение. Одни при этом полагаются на дела закона, а другие на дешевую благодать. Вот я вам чуть-чуть как бы так напомнил, да, суть той проблемы, которая была в римской христианской церкви. А сейчас мы уже продолжаем наше размышление, наше рассуждение с 19 стиха 3 главы послания римлянам. Я тоже не буду сейчас уже как бы читать вам опять повторно эту главу, да, ну просто чтобы время не отнимать. Я ее как бы прочитал в начале, когда мы начали эту главу исследовать, да, и поэтому я уже сразу продолжу, ну как бы исследование этой главы с 19 стиха. Вы помните, да, такие слова, вы помните, которые мы с вами исследовали. Значит, 19 стих, который мы с вами не то что еще исследовали, читали, да? Читаю 19 стих. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Что обозначают вот эти слова, которые мы с вами только что прочитали? Почему Павел так пишет? Мы знаем, что закон, если что говорит, то говорит к состоящим под законом, да? То есть не ко всем. Почему Павел так пишет? Дело в том, что иудеи этот же свой закон навязывали и еленам. Типа его надо соблюдать. Естественно, елены противились. Почему Павел так пишет? Мы знаем, то есть мы истинно верующие, да, мы как посланники Христовы, мы знаем, мы понимаем, это надо учитывать, что Павел был когда-то один из самых-самых ярых законников. Он был образован, будем говорить, имел высшее фарисейское образование. И когда он говорил об этих словах, он говорил не как какой-то дилетант. Он говорил как специалист, как говорится, я вырос в этом, поэтому я знаю, поэтому я и говорю это. Мы знаем, что закон, имеется в виду какой? Моисеев, обрядовый, включающий в себя и десятисловный, вы помните, ну, в Ветхом Завете, когда Бог давал законы через Моисея Израилю, да, там были все эти законы, и закон храмового служения, и жертвоприношения, и левитского служения, и праздники, помните, да, то есть Павел пишет, мы знаем, что закон, имеется в виду, как бы я уже сказал, Моисеев, и обрядовый, и который включает в себя и десятисловный закон, на котором настаивали иудеи перед язычниками. Вот этот закон, и на нем настаивали иудеи перед язычниками. Если говорит что-то, как бы, да, что именно? Ходи в храм, там, соблюдай субботу, обрезывайся, приноси жертвы, там, не кради, не убивай и так далее и тому подобное. Так вот, закон, если что говорит, то обратите внимание, что говорит, я уже как бы приблизительно сказал, да? Говорит, добавляю, только к состоящим под законом людей, людям. То есть как бы не всем. Вы помните, да? Что закон дан был по причине немощного состояния израильского народа. Не могли они понять глубину истины. Ну, не вкладывалось это в ихнее сознание. И им нужен был, Бог посчитал нужным дать им закон со всеми церемониями, храмами, вот этими картинками, изображениями, наглядными пособиями, чтобы как для детей на детском уровне, в ихнем сознании как-то визуально дать представление, что из себя представляет мир Божий, его праведность и как она достигается. Так вот, закон, если что говорит, то говорит только к состоящим под законом. То есть, другими словами, не ко всем подряд, а к тем именно, которые находятся под законом. То есть, иудеям, людям, которые еще не пришли к осознанному пониманию Бога и добровольному служению Ему. То есть, заметьте, кому он как бы говорит? мы будем читать дальше в конце этой же третьей главы послания к римлянам, будем читать там такие слова. А до пришествия веры мы находились под законом. Что это обозначает? Пока не появился ум, и мы не стали сознательно служить Богу и понимать, что, зачем и почему, да? Мы были как дети под законом. Делай, получишь конфетку. Не будешь делать, получишь по попе. Так вот, закон, если говорит, то говорит находящимся под законом. То есть людям, которые находятся вот в таком состоянии, да? А почему как бы он говорит, то есть требует от них что-то? То есть, если ты находишься на таком уровне, под законом, еще не можешь быть под влиянием благодати Божьей, да, то ты на таком уровне просвещен законом, да, законом, как я уже сказал, вот Моисеевым. Ты на этом уровне знаешь, что делать, и знаешь, что делать нельзя, а что можно. И закон именно на этом уровне имеет право предъявлять претензии к тебе за его неисполнение. Вот на каком уровне ты понимаешь, на таком уровне должен исполнять, и на таком уровне несешь ответственность. Поэтому еще раз говорю, закон, если говорит то что-то, да, то говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. Что значит заграждаются уста? Ну, как вы поняли по тексту. Уста были открыты и у еллинов, у веровавших, и иудеев. И они, заметьте, этими устами, не загражденными, они не заграждали их. Они говорили, доказывали каждый свою правоту. Но как мы с вами прочитали, что и одни, и другие не знают пути мира, и у одних и других нет страха Божия, они продолжают делать грех, не понимая даже, что они его делают. Иудеи, которые навязывали кому-то закон, Павел пишет, что этот закон относится к вам, коль вы находитесь на таком уровне, и нечего его навязывать другим, другим он не нужен. Этот закон есть детоводитель ко Христу, к вере, к осознанному пониманию и служению Христу. Но если вы такие, то соблюдайте на этом уровне эти примитивные для вас законы. Но есть люди, которые уже как бы могут понимать осознанно духовные вещи. И им не надо этот навязывать закон. Он им как бы ничего не говорит. Это, будем говорить, более низкое духовное состояние у тех, которые этот закон кому-то навязывают, да? Но мысль какая? И одни, и другие, одни под законом, а другие под благодатью, под дешевой, как я говорю, да? Остаются под грехом. Поэтому и говорится, что независимо, кто из вас на чем настаивает, каждая из противоборствующих сторон должна закрыть всякие уста. То есть, кому бы, извините, говорят, корова мычала, а ваша бы молчала. Почему заграждаются всякие уста? И тех имеется в виду, потому что все под грехом. И те, которые утверждают, что закон неисполним, и спасение будет по благодати, через веру в заслуги Христа, да? А так как вы живете во грехах, то уста ваши должны быть закрыты, заграждаются ваши уста. И тем, которые настаивали на необходимости соблюдения дел закона Моисеева без веры, то есть без осознанного понимания этих законов. И одним и другим Павел говорит, понимая вот эти вещи, нужно было бы заградить уста. То есть они должны были бы сами понять, что, извините, нечего спорить и нечего доказывать. Ни у кого никакого преимущества нет, так как и одни, и другие вопрос об оправдании по вере понимают превратно. И поэтому весь мир становится виновен. Какой мир? Ну вот этот христианский, вот эти две стороны, которые ведут спор между собою. Весь мир становится виновен. Ну, вы сами понимаете, да, почему я так говорю, эти две стороны. Ну, те, которые вообще не верят никак, ну, тем более виновны, потому что как жили во грехах, так и живут. А вот эти люди вроде бы пришли к Богу, каждый из них поделился по отношению к тому, надо закон или надо благодать, да? Но, тем не менее, тоже продолжают грешить. Поэтому сказано, весь мир становится виновен, то есть ответственен за продолжающиеся грехи и виновен пред Богом за продолжающиеся грехи. То есть, почему сказано, нет праведного ни одного из этих спорящих. Спор – это уже грех, потому что он происходит на почве гордости, превозношения, недовольства, зла, неприязни и так далее и тому подобное. Дальше, 20 стих читаем. «Потому что делами закона, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Что обозначают эти слова? Заметьте, мы уже сказали, так что заграждаются всякие уста, потому что живут люди во грехах. И поэтому все вот эти спорящие становятся пред Богом виновными. В чем? В том, что продолжают же грешить. То есть, за соблюдение закона не изменило их. И благодать дешевая точно так же не изменила тех, кто полагается верою на заслуги Иисуса Христа. И дальше Павел объясняет, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Вот на этом стихе очень часто, будем так говорить, ломают копья верующие между собою, борясь, доказывая, как надо это понимать. Обратите внимание, мы будем читать в этой главе и в следующих, последующих, да, что такое слово, как дела, будут повторяться. И есть дело закона, а есть дело веры. У верующих, которые не пытаются вникнуть, у них такое вот понятие. Значит, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Какими делами? Ну, делами закона. Закон какой? Там вот любой, там хоть десятисловный, а хоть этот церемониальный, да? Дела как бы не играют роли, то есть жизнь реальная, практическая, что ты в жизни делаешь, вообще как бы не относится никак к вопросу о спасении нашем. Здесь сказано не о том, что дел не нужно, что дела вообще бессмысленны и бесполезны. Здесь сказано, что дела закона не дадут основания для оправдания пред Богом. Заметьте, есть дело жизни, есть дело веры, есть дело закона, и это разные вещи, разные понятия. Что значит, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть? Что такое дела закона? Вот закон гласит, не убивай, я и не убиваю. Закон гласит, там, помни день субботний, вот я и помню, и вот я его соблюдаю. Как написано, вот смотрите, закон предписывает дело, действие. Я его, извините за это слово, тупо, примитивно, не вникая в суть этого предписания, выполняю. Может быть, даже не только тупо, извините, примитивно, а я его и не хочу исполнять. Но Бог говорит, не будешь исполнять, накажу. Так вот, чтобы меня не наказывал, через «не хочу» я буду соблюдать это дело. То есть, внешне буду что-то делать. Но внутри при этом могу быть несогласным, и не только несогласным, но и внутри могу возмущаться и быть недовольным, ну что поделаешь, никуда не денешься, надо, да? И я еще что хочу сказать, что это можно дело закона делать вообще и без обиды, да, и без протеста, просто, извините, наивно, примитивно, не вникая, на таком достаточно примитивном уровне. Так вот, Павел говорит, делами закона, которые мы совершаем, не знаем, зачем и почему, на что оно указывает, и чему это дело закона нас учит, да, или что напоминает, что пытается в нашем сознании произвести, если мы вот так просто, примитивно делаем, не вникая в суть закона, да, то этим мы не оправдаемся пред Богом. Я вам пример такой приведу, ну, чтобы вы меня могли понять. Вот есть дело закона, у нас тоже есть у христиан новозаветные дела закона. Обряд вечери Господней, вечери любви. Я почему и говорю обряд? Это вообще не должен был быть обряд. Но у нас он остался в виде обряда. Вот обряд вечери Господней. Там есть хлеб, там есть вино, там есть молитва, там... Ну, вы все это знаете, все это видели и участвовали в этом. Нам объясняют, что вот участие в вечере, я добавляю, чисто физическое участие в вечере, принятие хлеба и вина, заметьте, соединяет, объединяет, причащает, мы становимся частью Христа, Христос входит в нас. Это мы опустились на уровень католиков и православных, о которых когда-то говорили, что они так понимают, сегодня мы так понимаем. И вот поучаствовал или причастившись, если вдруг мы умираем сразу после этого, мы уже были готовы. Понимаете, нас уже, как говорится, сделали спасенными через дело закона, через участие в обряде вечери. Так вот это есть дело закона. Люди должны принимать и принимать участие в вечере, и они принимают. Но они не понимают сути этого закона. Вы знаете, есть буква закона, а есть дух закона. Буква – это что буквально написано, предписано, что надо делать, а дух закона – это смысл, который заложен в этот закон. И заметьте, буква убивает мыслительный наш процесс, убивает в нас веру, чтобы мы вникали, понимали, осознавали, что и зачем мы это делаем. А дух, смысл, в который мы должны вникать, или который нам должны были пастыри объяснять. А дух животворит наше сознание, заводит наш разум, заставляет его думать. В нашем сознании происходит мыслительный процесс. Мы начинаем вникать, размышлять, и Дух Святой нам начинает открывать. И таким образом происходит преображение сознания. А когда сознание меняется, меняются и привычки. Мы уже по-другому смотрим на то, что делали. Понимаете, да? И по-другому уже настраиваемся на жизнь. Это уже осознанный, будем так говорить, поворот к Богу лицом. Так вот, делами закона, которые выполняются внешне на людях, без внутренней чистоты, без внутреннего осознанного понимания вот этого закона, который мы соблюдаем, то есть, вот это дело закона, это как бы религия фарисеев. Мы не можем этой религии оправдаться пред ним. Почему? Привожу пример. Я не убиваю, выполняю дело закона. Закон запрещает убивать. Я его не убиваю, человека, но продолжаю ненавидеть. Заметьте, букву закона я выполнил, а дух даже не могу выполнить и не понимаю. Я не убиваю, но продолжаю ненавидеть. Я не прелюбодействую уже, дело закона я не делаю, да? Но смотрю с вожделением. Далее, я соблюдаю субботу. От захода до захода, извините, тупо и примитивно. Не делаю просто никакой работы. И продолжаю там спорить, что кто-то там что-то там сделал. А я даже вообще не понимаю... Что можно делать, а что нельзя? У нас вечно споры, вот это можно или нельзя? Я соблюдаю субботу, обратите внимание, день, физически нахожусь в покое, как написано, дело закона. Не делай, типа, физически, руками, ногами, никакого дела, ни ты, ни, и так далее. Но при этом я не понимаю смысла субботы, который заключается в таком понятии, как субботство. Покой от греха. Я соблюдаю субботу внешне, не работаю, а в мыслях могу горы переворачивать, и стройка, и консервация, и осуждение, и обсуждение, кого хочешь, и что хочешь, и обиды могут быть. Это называется дело закона. и такою субботою, и таким обрядом вечери пред ним не оправдается никакая плоть. Заметьте, оправдания вообще не произойдет. Дальше. Что значит дела закона? Вот то, что я сейчас сказал, это вовсе не говорит о том, что за дела закона не надо соблюдать. Закон и дела, если написано «не убивай», то делай. Если написано там, «принимай участие в вечере», то принимай. Если считаешь, делай это. Но, момент какой. Но не только внешне, физически, на уровне вот таком плотском примитивном. Соблюдай закон. Но этот же закон, дух этого закона должен быть вложен в мое сердце и в мои мысли. То есть соблюдай, совершай это дело, понимая, что, зачем и почему. То есть будь осознанным служителем Божьим. А если ты просто вот так примитивно, как ребенок, пошел делать, не зная почему и не интересуясь этим, то заметьте, без внутреннего преображения, без измененного сознания, заметьте, не оправдается пред ним никакая плоть. Я имею в виду не только там внутреннее осознание, это как бы к голове относится, а и без освященного сердца, когда мы без желания истинного, искреннего что-то делаем, не может оправдаться никакая плоть. То есть, другими словами, внешнее церковное служение без внутреннего освящения называется делом закона, и этим делом независимо баптист, адвентист, православный, католик, лютеранин и так далее и тому подобное, не оправдается пред ним, то есть пред Богом, никакая плоть. Ибо законом, ну, в данном случае, как мы рассуждаем, Моисеевым, далее, моральным законом, десятисловным, да? Еще каким-либо другим, заметьте, законом, добавляю одно слово, как бы, только лишь, заметьте, познается грех. Закон говорит, вот это делай, вот это не делай, вот это плохо, вот это хорошо. Но сам по себе закон, уголовный закон, не меняет человека. Он заставляет его думать. Не будешь думать, будешь делать, получишь, сядешь за решетку. Так и библейский закон. Закон не изменяет человека. Суббота не меняет человека, если мы ее просто так примитивно соблюдаем, как вот по букве закона. Вечеря примитивно, вот так без рассуждения, без размышления, если мы в ней принимаем участие, не преображает нас. Вы помните, Иаков пишет в первой главе своего послания. Но кто вникнет в закон, закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, в законе, путем вникания в него, да, блажен будет в своем действовании, он дойдет до праведности и будет оправдан пред Богом. А закон, обряд, церемония, символ, как бы мы там себе не внушали, они не меняют сознание и сердце человека. Человек остается тем же самым. Если кто из вас сомневается, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Я не раз вспоминал, как говорят, вот мы сейчас приняли участие в вечере, вы чувствуете, это, знаете, вот как говорится, на женщин таких чувственных рассчитан, вы чувствуете, вот какая сейчас любовь, ой, да, да, да. Я говорю, ничего, сейчас выйдете, забудетесь, вот это чувство улетит, глянете на сестру, которая вчера на вас что-то сказала, вы вспомните и вы почувствуете, как вдруг одна любовь, которая вот была какая-то такая чувственная, неземная, как говорили, вдруг куда-то испарилась, и гляну на нее недобрым взглядом, я вдруг начинаю понимать, ах, какая же она гадина. Ох, еще и улыбается, еще и там верит про какую-то любовь, в какую-то любовь, что она у нее есть. Ах, она такая рассекая. Я хочу сказать, это очень просто. Можно понять, что закон не изменяет человека. Он запрещает. Он говорит, что будешь делать, накажу. Ну пусть я не делаю из-за страха перед наказанием этот грех. Но внутри-то мне хочется. И именно вот это дело закона без веры, без внутреннего осознанного преображения не даст основания быть оправданным пред Богом. Потому что закон, заметьте, нравственный, только лишь говорит, что есть грех, что хорошо и что плохо. Обряд вечери говорит, что образно, если ты не ломаешь свою плоть, вот смысл этого закона. В жизни не на обряде вечери смотришь и с таким видом смиренным голову втянув плечи и наклонив глаза, так, лицо к земле и такой приняв смиренный вид. Не это надо делать. Христос сказал, взяв хлеб, сказал, «Сие есть тело мое». И вот что я с ним делаю, чтобы доказать свою любовь к вам и ко всему человечеству. Когда плоть, в которой я живу, которая похожа на вашу, когда она что-то не хочет делать и хочет себя проявить, то я ее ломаю, чтобы вам не доставить боли, обиды, расстройства, чтобы к вам проявить любовь, я эту плоть свою должен ломать. И сие творите в мое воспоминание. Кто помнит меня, вот этим занимайтесь каждый день. И если мы это осознанно будем делать, каждый день будем ломать вот этот свой хлеб, свою плоть, то тогда, причем осознанно это будем делать, то тогда мы изменимся внутри, и если плоть наша будет заломлена, обиды, недовольство, раздражение, то мы этого не сможем проявить по отношению к нашим ближним. И они будут чувствовать, что мы их любим. Вы понимаете, какой смысл? Вечеря говорит о том, что мы не ломаем. Если не ломаем, то и потому и мы не любим, потому у нас и нет вечери любви, потому и грыземся, и спорим, и между нами разногласия. Читаем дальше. 21 стих. Но ныне, то есть сейчас, независимо от закона какого, закона дел, вот о котором мы только что читали, независимо от закона, ну, в этот закон дел, вы понимаете, входит и закон десятисловный, он тоже предписывает дела. Но этот закон тоже имеет глубокий духовный смысл. Его надо понимать. Так вот, независимо от закона, который как бы нам что-то предписывает, явилась благодать Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Слушайте внимательно. Заметьте, независимо от закона дел, явилась правда Божья. Задаю вопрос. Что такое правда Божья? Праведность Божья. Далее написано, что она явилась. Задаю вопрос, где явилась? Ну, мы зачастую говорим о чем? Что вот Бог явил ее, то есть она в нем как бы явилась. Я должен буду немножко поправить. Закон, кто должен был делать? Бог или мы? Исполнять закон дел? Мы. Так вот, независимо от закона, который мы делали, то есть что праведность Божья может явиться в нас, независимо от закона. То есть мы можем что-то не делать. Но я не имею в виду моральный закон. Моральный закон, который говорит, что есть добро и что есть зло, это никогда не мог быть отмененным. Как можно отменить закон дел, даже таких, не убивай? То есть, так получается, можно убивать и быть праведным? Ну, абсурд и глупость получается. Здесь именно идет речь, что независимо от закона, там, который связан с церемониями, обрядами, символами, жертвами, хоть ветхозаветными, хоть новозаветными, субботами, да, и так далее, и тому подобное, явилась правда Божья. Так вот, заметьте, явилась где? Имеется в виду, отобразилась в людях. Она может явиться, может отобразиться. Дальше. Праведность Божья, заметьте, независимо, не связана законом, который является детоводителем ко Христу. Почему я так говорю, почему так Павел написал? Что правда Божья, праведность Божья может явиться без закона, без церемоний, без обрядов. Заметьте, праведность Божья, как мы с вами уже говорили, говорим и будем продолжать еще говорить на эту тему. Заметьте, это праведность по вере. Праведность через осознанное, осмысленное служение Богу, через вникание, размышление и преображение нашего сознания под влиянием работы Святого Духа. Почему я говорю, она независима от закона? Но есть люди, которые сроду ничего не слышали о субботе. Тем не менее, они наблюдают, что происходит в жизни, что в них происходит. Они вникают, что такое совесть, почему она вот за что-то осуждает, почему тяжело жить с совестью, которая меня осуждает. Они вникают, они размышляют. Заметьте, и они осознанно, сами того не подозревая и не замечая, что вот это размышление есть продукт деятельности Святого Духа в ихнем сознании. Они, может, не верят в Бога, они никогда не ходили в церковь, они не слышали о голосе Святого Духа. Они говорят о голосе разума, что вот разумно, а вот так, а не разумно, вот так. Что вот так вот правильно, а вот так неправильно. Помните, мы читали с вами, когда вторую главу Римлянам. Язычники, не имеющие закона. Заметьте, это мы возвращаемся, чтобы я возвращаюсь, чтобы вы поняли, насколько все послание взаимосвязано, что это не просто набор текстов, как винегрет, где все перемешано. Язычники, не имеющие закона, по правде законное делают. Обратите внимание. Имеется в виду, что дела закона делают? Нет. Но если нравственно, то и дела закона делают, но обрядов нет. А что закон предписывает, они законное делают, не имея закона, не зная ни обрезаний, ни храмов, ни жертвоприношений, ни заступнической жертвы Иисуса Христа. Они, заметьте, размышляют и делают законное, правильное, то, что Бог нам предписывает верующим. То есть люди могут, слушая голос совести и голос разума, и не понимая и не соблюдая никаких законов, церемоний и обрядов, могут прийти к чистоте души, могут прийти к праведности. И заметьте, и быть оправданным пред Ним. Там вы помните во второй главе. Не тот иудей, кто по наружности таков, не тот иудей, кто держит в руках закон, не то обрезание, которое на теле, наружно, а то, которое внутри, по сердцу, по духу, на сердце, по духу. Ему и похвала там пишется от кого? От Бога. И далее, этот язычник, который независимо от дел закона приходит к тому, что делает законы, не осудит ли тебя, иудея, при писании и законе? Обратите внимание, он будет оправдан, а иудей будет осужден, не оправдан. Этот язычник будет спасенным, а тот будет погибшим, погубленным. Поэтому Павел и пишет, что независимо от закона, можно прийти к праведности Божьей, я имею в виду без церемоний, без обрядов, без символов, просто путем размышления, если мы находимся на таком, будем говорить, уровне самосознания. Так вот, независимо от дел закона, явилась праведность Божья, я уже сказал, в людях. И праведность Божья независима, не связана с законом, который является, заметьте, только детоводителем ко Христу. Кто не способен вот так думать, вникать и осознанно приходить к вере через процесс размышления, тому дан подготовительный детский садик, то есть как бы подготовительное занятие к школе. То есть им даны дела закона, обряды, церемонии, символы. Если мы не способны думать, то ну, нам, как детям, нужны вот эти наглядные картинки, которые бы напоминали нам, в нашем сознании культивировали определенные мысли. То есть, вот почему раньше надо было, напиши слова из закона на косяках дверей. Ну, идешь, раз прочитал, потому что в сознании нет, память, как говорится, дырявая, сквозняк. Прочитал, ага, раз прочитал, два прочитал, смотришь, через время уже в сознание зашло. Ага, еще какая-то истина, не вкладывается, непонятно, ладно, совершай обряд. Вот такой-то, такой-то обряд. Но священник обязан был каждый раз объяснять смысл обряда, а вот этим они не занимались. Либо объясняли это так, что вот поучаствовал, ты уже стал святым. Потому евреи к такой праведности от закона и от дел закона и пришли. Потому когда Христос пришел и стал говорить умные слова, заставляя их думать, и они говорили, какие странные слова. Что он несет вообще? То есть, заметьте, их так обучили иудеев, что они стали не понимать простые разумные вещи. А язычники понимали. Независимо от дел закона. Ну, блудница, какие дела закона соблюдала? Блудила. Даже дело морального закона не соблюдала. Ну, вот встретилась со Христом, обратила внимание на его отношение к себе, почувствовала, что он любит и прощает, но не одобряет, и преобразилась, и стала той Марией, о которой сказано, где не будет проповедана Евангелие, будет сказано о ней. Так вот смотрите, значит, кто не способен думать и осознанно подходить к процессу веры, да, иди в детский садик, в школу подготовительную, да, тебе нужны дела закона, обряды, церемонии и символы. Но на этом жизнь христианскую строить нельзя. Это есть детоводитель ко Христу. Это временно дадено человеку. Для чего? Подготовить сознание. Как только мозги начали работать, мы начали думать и начали вникать, и у нас стали возникать вопросы, детоводитель отходит в сторону, как детская коляска, как костыли, как инвалидная коляска. В сторону. И начинается вера, осознанный контакт, осознанное общение человека с Богом или со Христом. Так вот вы поняли, да? У кого нет вот такой способности думать и осознанно подходить к вере, тому дела закона. С этого начинай как бы свою христианскую жизнь. Дальше. А кто способен думать, вникать и слышать голос Божий? То есть имеет веру, имеет разум, умеет им пользоваться, да, то этот человек в детоводителе, в законе не нуждается. Так вот Павел говорит, Новый Завет, в который мы с вами вступили, он подразумевает уже более возвышенное, осознанное состояние человека в служении Христу или Богу. И если мы будем вникать, размышлять, то независимо от обрядов и церемоний, можно прийти к праведности, она может явиться в нас через познание, как пишет нам Павел. Я уже говорил вам. Ну, не только Павел, и Иоанн пишет, да, и Петр пишет об этом же самом, да. Я уже вам говорил, что, заметьте, мы должны по Библии поступать по разуму. Разум должен главенствовать и управлять нашим естеством. И мы с вами говорили, что Дух Святой – это Дух премудрости и разума. Заметьте, разум и Дух разума. Дух Святой – это Дух разума. Если я неразумный, мне это непонятно. Если я разумный, то мне это понятно, ясно и доступно. И Дух Святой бы со мной разговаривает, будем так говорить, шевелит мои мысли, развивает их и доводит меня до понимания, до познания, до осознания. И когда меняется мое сознание, меняются мои привычки и стереотипы. Тут не надо уже отсекать руку, она уже сама не поднимется на преступное дело. Тут не надо вырывать глаза, чтобы они не смотрели туда, куда не надо. Ты уже на эти вещи не сможешь посмотреть, ну так будем говорить, с каким-то желанием греховным. Тебе станет противно, потому что изменилось твое сознание. И именно вот это состояние, когда сознание меняется, то рука, нога, глаз меняются автоматически с ними, даже не надо ничего, как говорится, производить. Никакой борьбы. Вот пока мы не понимаем работы Святого Духа, не слышим этого голоса, не преображается наше сознание под его влиянием, вот да, тогда надо глаза вырывать, то есть голову отворачивать, руку прижимать вместо того, чтобы она куда-то тянулась и что-то хотела делать, и ногу обуздывать, чтобы она не шла туда, куда не надо. И пока мы этим занимаемся, это говорит о том, что мы еще внутри неизмененные, что праведность Божия еще не явилась, и оправданным мы не можем быть. А вот когда изменяется сознание, когда сердце преображается, происходит процесс рождения свыше через осознанное понимание воли Божьей, через размышление, через поиск, через непрестанно, как я говорил, молитесь Духом, да? Тогда меняется сердце. Тогда уже внешне нечего даже, как говорится, сдерживать себя, чтобы что-то не делать. Заповеди тогда уже не тяжки, а легки. И как теперь в таком состоянии не оправдать Богу этого человека по вере его, которая действует любовью и преображает сердце? Так вот, смотрите, значит, я уже сказал вам, правда Божья может являться независимо от закона. Некоторые говорят, ты субботу не соблюдаешь, ты не можешь с Богом иметь отношения. Я говорю, вы знаете что? Я не буду говорить про баптистов, и баптисты ведь разные. Кто-то, ну, так пока понимает воскресенье, но он относится к воскресенью как к святому дню, как кто-то к субботе. Но он мыслящий человек, он вникает, он размышляет. И заметьте, он может приходить к праведности. Вам не приходилось, ну, слышать, ну, допустим, бывают стихи. Человек находится в баптистской церкви, но такие стихи явно не на баптистском уровне. Настолько глубоко человек понимает, что хорошо и что плохо. Настолько красиво изображает это в стихах, как проповедь. И я знаю таких людей, которые живут очень свято, но находятся в той церкви, которую мы считаем, что она отступническая. Я этим не хочу сказать, что и в нашей среде все до единого, все такие поганые-поганые субботники примитивные. Нет. Здесь тоже есть люди праведные, но их очень мало везде в любой церкви. Это отдельные искорки. А общая, будем так говорить, тенденция, общее количество церкви, да, оно вот в таком состоянии находится, недуховном. Так смотрите, я прочитал, независимо от закона явилась правда, то есть праведность Божья. А теперь слушайте, как сказано, о которой свидетельствуют законы и пророки. Слушайте, как закон, который говорит просто вот это делай, вот это не делай, как он свидетельствует о праведности Божьей? Ну скажите, если закон гласит, пойди в храм, чтобы там что-то послушать и набраться ума, разве он не направляет в сторону размышления, в сторону Святого Духа, чтобы мы вступили в контакт, послушал, изменились в сознании и пришли к праведности? Разве закон не говорит, разве он не детоводитель, не ведет нас ко Христу, к живому разговору с живым Христом через процесс веры? Ведет? Так смотрите, закон ветхозаветний, он свидетельствует, заметьте о чем? О правде Божьей, о праведности Божьей. То есть я закон тебе говорю, что вот это грех, а вот это не грех, вот это хорошо, вот это плохо. Сначала ты вот это пойми. И вот это не делай, а вот это делай. Человек начинает не делать, а он понимает, что его тянет. И он тогда говорит как бы этому закону, ну хорошо, я вот пытаюсь его не нарушать этот закон. Пытаюсь не делать преступное дело. А ведь я не могу. А закон как бы говорит, хорошо, ты правильно размышляешь, а я действительно только говорю о грехе. Но я не освобождаю. Я только покажу, что ты плохо делаешь и что ты за это можешь погибнуть. А я задаю вопрос: так что же делать? А ты теперь иди к тому, кто это может изменить. А кто это? А это Христос. Так вот, я еще так коснусь тут попутно. Святое в храме — это где совершаются обряды, церемонии, законы, которые, обратите внимание, в совести не могут изменить приходящих туда с этими обрядами, жертвами и так далее, питьями, омовениями. А заметьте, ты входишь в первую часть, как бы верую, обращайся к закону, закон гласит, что ты грешник, и если ты не изменишься, то погибнешь, а я вижу, что я не могу меняться. Тогда закон говорит: а ты хочешь измениться? Да, я хочу. Тогда, пожалуйста, иди в соседнее помещение, которое называется Святое Святых, которое находится за завесою, которую Христос своей жизнью разодрал и показал, как туда войти. А там есть очистилище в присутствии Христа, при живом общении с Ним, при вникании, размышлении, да, будет меняться сознание, и будут меняться привычки и стереотипы, которые в нас есть. И когда ты там изменишь сознание, то ты потеряешь даже осознание греха, потому что ты перестанешь это делать, у тебя внутри не будет к этому никакой тяги. Это я вам так образно тут же говорю. Дела закона и дела веры. Это святое и святое святых. Это закон и благодать. Закон – это что делать, что не делать, а благодать – это голос благодати, голос Святого Духа, который доводит до сознания. То есть, заметьте, по вере – это значит что? Осознанное общение человека со Христом, как разумный ребенок с разумным отцом разговаривает, и через разговор, размышление и познание приходит к тому, чему его учит отец. Вы поняли, почему существует такой стих? Мы не под законом, а под благодатью. Мы, извините, не под простым примитивным исполнением физическим каких-то предписаний закона, а под действием на благодати, которая научает нас, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Мы не в первой части храма, да, не во святом. Там обряды, церемонии, символы. А мы под благодатью, которая во святом святых, которая через личное общение со Христом, без всяких посредников и уже без всяких обрядов. То есть взрослое, через веру, через разум, через осознанное служение Христу происходит преображение. Далее, я попутно уже скажу. Когда мы находимся как бы во святом, или находимся под законом, или совершаем дела закона, я уже не буду повторять, вы поняли, что это обозначает, да? То тут надо брать крест, надо проявлять усилия наши личные, собственные, чтобы порабощать и смирять свою плоть. Хотя бы выполнить дело закона. А когда мы, выполняя эти дела закона и пытаясь понять, почему же я не могу измениться, если я это совершаю, когда я начинаю думать и начинаю понимать, что что-то должно быть большее, более совершенное, что кто-то должен быть более сильным, нежели закон, который говорит, что грех, и говорит, что получишь по шее за то, что будешь его делать. Нужен кто-то больший. И тут мне говорят: так это больше Христос. А закон — детоводитель ко Христу. И когда я начинаю с ним разговаривать, общаться, когда меняется сознание, и то, что я любил делать или с чем боролся, но плоть моя все равно тянулась туда же, когда вдруг это становится мне через размышления, через общение со Христом, становится противным, а то, что я себе заставлял, становится любимым, понятным и желанным, тогда вдруг возникает такое ощущение, что я уже не хочу этого делать. Оно мне уже противно, меня уже даже не заставишь. Заметьте, это называется «родился свыше». Я уже не сделаю этот грех, потому что он для меня уже не является приятным и желанным. Он для меня уже мерзость, как жареная лягушка в томатном соусе и гарнир из дождевых червей или опарышей, коконов от этих, от мух. Для меня это противно. И я уже не делаю, не потому что беру себя в руки, а потому что, а мне это противно, меня даже уже и не заставишь это делать. И вот в данном уже случае, да, когда я уже к такому осознанному пришел противлению ко греху, когда он мне мерзкий, да, заметьте, а здесь уже и креста нет, а здесь уже и заповеди не тяжки, а здесь уже и мы не, в принципе, как бы усилий вот такой борьбы уже и нет. Здесь уже сила Божья действует внутри. Но я прилагал усилия для того, чтобы направить свой ум, выслушать Бога. Я пока пришел к осознанному служению, Христу, я противился физически, это надо было делать, этот крест брать на себя и не делать грехи, хотя бы, ну, как бы, говорится, создавать условия, предпосылки для общения со Христом. А теперь сила Божия, то есть работа Святого Духа, которая совершается через мыслительный процесс в моем сознании, легко и просто мне каждый раз объясняет, что хорошо, что плохо. И как только я начинаю понимать, все, я не хочу это делать. Заповеди его не тяжки. Праведность – это реальная вещь. И оправдание по этой вере. Вы поняли, что такое по этой вере? По осознанному, заметьте, контакту с Богом. Через познание. Через вникание. Через размышление. Все это называем, можно назвать по-другому, через молитву. Мы приходим к пониманию, что добро, что зло. В нашем сознании тут же происходит изменение. Тут же в сердце происходит отвращение. Никакой борьбы, в принципе, нету. Никаких там усилий человеческих уже нету. Мы поставили поезд на рельсы, которые проложил Господь. Мы стали пушинкой, которая может двигаться от веяния тихого ветра, от любой, даже самой маленькой, самой еле заметной мысли, она попадает в наше сознание, мы ей не противимся этой мысли, она производит работу в нашем сознании, меняются мысли, по-другому смотрим на привычку, и все, и она пропадает. Извините, я вот этот экскурс немножко в сторону сделал. Почему? Ну, попутно, знаете, вот когда говоришь вот об этих стихах, попутно вот неплохо и вот это вспомнить, чтобы показать, какая гармония, взаимосвязь во всем Писании, да? Как разными символами, обрядами, стихами говорится об одном и том же, что мы можем достичь праведности, заметьте, она может в нас отобразиться независимо от закона. Но и закон, и пророки, как бы мы ни говорили, что это Ветхий Завет, там не было благодати, там один закон, одни, как говорится, расстрелы, да? Нет, заметьте, и закон, и благодать, они были еще тогда. Ну, были просто отдельные люди, которые не просто, извините, примитивно соблюдали закон, а размышляли. И они приходили к новозаветнему пониманию истины и преображались так, как мы можем это совершать в новозаветнее время. Евреям 11 глава, верою, заметьте, там все праведники Ветхого Завета, верою приходили к тому, что там побеждали царство, верою приносили там жертвы, верою там строили ковчег, помните, да? Заметьте, верою, то есть через понимание, а не через примитивное обрядовое служение Богу. Те, кто были фарисеями, они так ничего и не поняли. Далее я попутно скажу, что помните, вот когда читаешь книгу притчи, да, буквально первые стихи этой книги, все вот эти притчи, все вот эти слова, что написаны в книге притчей, все они ясны для разумного. Почему мы должны поступать по духу, по разуму? Если будем разумными, а чтобы быть разумными, надо плоть распинать и порабощать. И когда чувства навыком будут приучены к различению добра и зла, когда, как пишется в притче 2 главы, ты наклонишь сердце к размышлению, вот вначале это надо делать. Когда наклонишь к размышлению, и чувства навыком будут приучены к различению добра и зла, когда ты станешь разумным человеком, то Дух Святой, Дух Разума будет тебе говорить, а тебе будет все понятно. И ты легко будешь включаться в этот процесс мыслительный, и легко будет происходить изменение сознания, и, естественно, через этот процесс преображение нашего сердца. Потому что если мы любим какой-то грех, у нас в сознании такая установка, мы так понимаем, и нас там мы видим что-то такое привлекательное, нас к нему тянет. Но когда Бог с нами разговаривает, это называется Новый Завет, это называется верою вошли во святое святых, в очистилище. В личный контакт со Христом. Когда не закон мне гласит, сейчас получишь по шее, или накажу тебя смертью. Заметьте. А происходит суд Божий. Мысль появилась, а мы же уже привыкли общаться со Христом, привыкли разговаривать, привыкли быть на связи со Христом. Мобильная связь, я уже так скажу, у нас все время мы в зоне. Она работает, мобильная связь. Только что-то подумали, и тут же начался суд. Саша, ты что делаешь? Саша, ты чего, забыл? Ой, Господи, спасибо, спасибо, Боже, как хорошо, что ты мне напомнил. Боже, я понял. Но заметьте, ну, потерял контроль, забылся, вроде где-то естество начало проявляться. Дух Святой напомнил, я тут же понял, осознал, не стал делать. Поблагодарил Бога, раз, два, три, в сознании это повторилось, как говорится, засечка в мозгу произошла, все, для меня уже это пройденный этап, я уже не хочу делать. Но там откроется что-то новое, более тонкое, и то точно так же будет побеждено через познание. И вот так правда, праведность Божья будет являться в нас, через познание, то, что Павел пишет в втором своем послании, в первой главе. Нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание Господа Иисуса Христа, Господа нашего. Заметьте, что такое через познание? Через мыслительный процесс, который совершается в результате общения разумного человека с голосом разума Божьего. То есть Дух Святой – это Дух разума, это, будем говорить, мысли из разума Божьего. Бог делится Духом Святым мыслями, которые в его сознании, с мыслями, которые в нашем сознании. Два разума вступают, будем говорить, в контакт через работу Святого Духа. Как говорят, два компьютера находятся в одной сети. И можно связаться, и можно передать. Дальше читаем. 22 стих из 3 главы Римлянам. Значит, мы говорили в 21 стихе. Независимо от закона явилась правда Божья. 22 стих говорит, правда Божья, то есть праведность Божья, через веру, обратите внимание, явилась. Через осознанное, осмысленное общение с Богом посредством работы Святого Духа. Но хочу подчеркнуть, у нас вот у верующих вечно какие-то такие, будем говорить, нехорошие заковырки в мозгу сидят. Нас так вот воспитали, почему-то нам так вложили. Заметьте, правда Божья через веру. Ну и мы здесь читаем, через веру в кого? В Иисуса Христа. Извините, нам вот так примитивно, тупо и объяснили. Вы верьте в Иисуса Христа. Вы верьте в Бога, то есть в их существование. Вот ты веришь в Иисуса? Да, верю. Вот поэтому и правда Божия тебе придет через веру, через дешевую благодать, без всяких дел. тупая, вот просто верь в это, не вникая и не рассуждая. Но здесь имеется в виду, что явилась правда Божья через веру, то есть осознанное, осмысленное общение с Богом, как я сказал, посредством работы Святого Духа. Не через веру во Христа, в Бога, то есть в их существование, потому что и бесы верят в их существование, и веру в его любовь. Не через обряд или закон какой-нибудь, то есть заметьте, что вера подразумевает. Вера не в Бога, не в Христа, не в его любовь, и просто на этом все заканчивается, да? А через понимание, заметьте, через, что такое через веру? Через понимание, заметьте, Бога. Далее, согласие с тем, что Бог нам говорит. И повиновение осознанно Христу или Богу, да? Повиновение Христу и Его Слову. Вы поняли, что такое правда Божья через веру? Не через веру в Бога, а через веру, доверие к Богу, к Его словам, что мы не будем противиться, будем принимать и будем делать. Вот как праведность Божья будет в нас являться. А вот тогда, когда мы имеем вот эту праведность, тогда происходит оправдание. Заметьте, правда, праведность и оправдание. Праведность как бы в корне этих слов лежит, да? Только тогда произойдет оправдание по вере, которое приводит к реальной внутренней святости или праведности. Так вот, правда Божья, вот это независимо от закона явилась правда Божья, через веру, я уже сказал, в Иисуса Христа, дальше пишется, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Неважно, иудей ты, то есть что значит во всех и на всех верующих. Заметьте, верующих. Законник – это неверующий. Вера подразумевает мыслительный процесс, подразумевает развитие ума. А законничество фарисейства подразумевает тупое исполнение примитивных каких-то предписаний, без размышлений, но со спорами и осуждением всех, кто не делает то, что я делаю. У Бога нет различия, кто ты, иудей или еллин. У Бога нет различия, ты адвентист или баптист, или православный, или католик. У Бога есть такое различие. Либо ты верующий, вникающий, размышляющий, старающийся понять и через измененное сознание преобразующийся. Либо ты неверующий, просто примитивный, ограниченный фарисей, который делает дело закона, не вникая и не размышляя. Так вы поняли, почему правда Божья явилась независимо от закона? А явилась, как вы поняли, через веру. 23 стих, что нам говорит. «Потому что все согрешили. У Бога нет различия, иудей ты или еллин. И вы грешили в прошлой жизни иудеи, и вы язычники грешили. Теперь вы пришли к Богу, иудеи, и вы пришли язычники. И опять грешите». Поэтому у меня, как бы Бог говорит, нет различия, вы одинаковые все, обои рябоя. Чего вы спорите между собою? Адвентисты с баптистами, с католиками, православными. Почему вы спорите между собою? Какими пальцами и как надо креститься? Креститься надо не пальцами, а надо руками, ну даже не руками, это тоже неправильно будет сказано, надо себя вознести на крест. Распять ту злую похоть, которая меня побуждает сделать нехороший поступок по отношению к ближнему. Так вот, смотрите, Павел пишет в 23 стихе. «Потому что все согрешили», имеется в виду, «до познания Бога». Почему нет различия? «И продолжаете еще грешить и сейчас, потому что неправильно понимаете праведность Божию и оправдание по вере». И лишены, все согрешили, и как бы все лишены славы Божьей. Как лишены славы Божьей? Нет праведности, она так и не явилась. Это только разговоры, глупые споры между людьми с примитивным мышлением. Все лишены славы Божьей. Заметьте, слава Божья, которая должна в нас отобразиться, это Его праведность, это Его правда, это Его характер. Мы верим во Христа, верим в то, что мы можем повторить подвиг Христа. Отобразить Христа в человеческой плоти. Кто в какой степени отобразит, это уже детали. Но мы должны верить в это. Это все реально. Вот Павел описывает. И те, кто достигнут самого великого, это 144 тысячи, они будут непорочны пред престолом Божьим. Слава Божия, печать Божьей славы, печать любви, милосердия и мудрости будет на лице у этих людей. Так вот, смотрите. Потому что все согрешили. И все лишены славы Божьей. Заметьте, согрешили в прошлой жизни до познания Бога. И лишены славы Божьей в настоящее время. И католики, и православные, и адвентисты, и баптисты. И заметьте, исходя из этого, некому и нечем превозноситься. Заметьте, мы спорим, доказывая свое превосходство, спорим о доктринальных понятиях, спорим по поводу соблюдения обрядов, то есть спорим по поводу детоводительства. Ну а ко Христу-то не пришли ни одни, ни другие. Баптист говорит, что ну как это ж так, знаете, вот измениться, чтобы не было даже вожделенного взгляда на женщину. Не, ну это в плоти. Иногда даже так мы говорим. Я слушал не раз такие проповеди. Ну, нас Бог сделал такими. Я говорю, да, вот такими, извините, половыми попрошайками, что вот бегаем. Да, Бог нас такими прямо и сделал. Мы не говорим, что мы сами смотрели и разжигали свою плоть. Бог нас сделал такими. У наших жизни, говорит, естественная похоть. Ну, да, другая женщина. Ну, да, ее нельзя по закону, нельзя попробовать. Но хочется. Так вот, Павел говорит, все согрешили, иудеи и язычники, и я, интерпретируя ее слова, говорю, все согрешили и грешат сегодня, все христианские церкви. Ну, я не говорю о том, что есть исключения, есть отдельные люди в разных этих церквях, которые все-таки стараются жить по-божьему. А основная масса для того, чтобы превозносить свою церковь на другую, не имеет никакого основания. Потому что мы живем в грехе. Баптист говорит, что это невозможно. И адвентист сегодня говорит то же самое. Только тот говорит, что еще и закон отменен. А этот говорит, закон не отменен, но исполнить его нельзя. Скажите, какое у нас преимущество? И пред кем? Я говорю, стыд и позор. Правильные слова Божьи. Придут от востока и запада. Придут мытари и грешники, наркоманы и алкоголики. И впереди вас войдут в Царство Божие. Независимо от закона, от церкви и от доктрин. Вперед вас войдут. Теперь смотрите, дальше написано. 24 стих. Заметьте. Все лишены славы Божьей. Да, мы прочитали в 22 стихе. Вернее, в 23 стихе, да? И теперь 24 стих. И получается, все, получая оправдание даром. И заметьте, если читать один стих, вот видите, все согрешили и в прошлой жизни, и в настоящей. Поэтому мы получаем оправдание. То есть, обратите внимание, если мы оправданы, то значит, нас сначала наделяют праведностью. Но эта праведность нереальна. Мы в жизни вообще продолжаем грешить. Но мы во Христе тут же становимся праведными. Мы верим во Христа, в Его жертву, в Его кровь. Мы тут же согрешили. И тут же верою и через молитву получаем оправдание даром. Поняли, братья и сестры? Вот так выхватываются стихи. И вот так вот, как говорится, вешается на уши людям. Извините, вот такая дешевая лапша. получая, заметьте, здесь как говорится, вот и одни, и другие грешат, и иудеи, и язычники, и эти еллины, да, и получая оправдание даром по благодати. Слышите? Не читая дальше и не вникая, что можно понять? Ну, все согрешили, все лишены славы Божьей, поэтому чем оправдываться? Только верой в Иисуса Христа, как я говорю, через дешевую благодать. Так вот, слушайте, вот здесь сказано в 24 стихе, мы получаем оправдание, добавляю, даром за прошлые грехи, которые мы делали до того, когда мы познали истину. И, точнее, можно сказать, не познали, потому что если познали, то это уже значит изменились, а мы не познали, а когда узнали об истине, так будет правильнее. Мы за грехи, сделанные тогда, получаем оправдание даром. Почему? За грехи в нашей прошлой жизни до нашего уверования. Независимо от дел закона, который мы сегодня начали делать, и которыми иудеи, которые иудеи ставили себе в заслугу, мы получаем оправдание, Бог нас оправдывает, или, вернее, Христос оправдывает пред Богом даром. Почему? А скажите, а что можно изменить из того, что было в прошлой жизни? Что было, его уже нельзя изменить. Изменить можно настоящее. Будущее тоже нельзя изменить. И туда еще надо дожить. До того времени нужно дожить. Заметьте, изменение возможно только в настоящем времени. Вот мы сегодня живем, мы сегодня можем меняться. Есть люди, которые живут прошлым. Есть люди, которые живут будущим, но не живут настоящим. Настоящие люди живут настоящим. Прошлое было, да, я понял. Да, ничего нельзя изменить из прошлого. Кого обозвал, уже не вернешь. Из сознания и сердца не вымешь этой обиды. Поэтому за прошлое мы никак не можем откупиться. Ничем и никак. Даже тем, что мы ходим сегодня в церковь, что мы исполняем дела закона, принимаем участие в вечере, соблюдаем субботу или воскресенье кто-то, или кто-то говорит на языках, говорю, это не является причиной для оправдания. Это дело закона. А оправдание, праведность, независимо как от закона, может явиться, да? Поэтому заметьте, мы получаем оправдание даром, добавляю, за грехи в прошлой жизни до уверования. И независимо от того, что мы сегодня какой-то будем говорить, каким-то фарисеем, фарисейством занимаемся. И заметьте, оправдание грехов прошлой жизни мы получаем по благодати. Здесь действительно по милости и любви Божией. Но это относится к грехам, соделанных прежде. В 25 стихе об этом сказано. Мы подойдем сейчас к этому стиху. Я чуть-чуть просто забегаю наперед, чтобы вы поняли логику моего объяснения. Значит, мы получаем оправдание за грехи прошлой жизни до уверования даром. То есть мы ничем не можем заплатить и ничем не можем откупиться, как только кровью Христа. А вот для нас это даром. Плата была у Христа, но не у нас. Для нас даром, для Христа не даром. Он пролил кровь. По благодати Его, то есть по милости и любви, так как прошлое уже не вернуть, да? И дальше сказано, получаем оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Заметьте, искуплением, то есть Бог, Христос или Бог через Христа искупляет, выкупляет нас из той, из зависимости от наших плохих прошлых привычек, от наших грехов. Заметьте, мы получаем оправдание даром за прошлые грехи, по милости и благодати, но, заметьте, получаем прощение за старые грехи через искупление нынешнее во Христе Иисусе. Что это значит? Ты живешь после уверования, повинуясь голосу благодати Божьей. а я искупляю тебя, как бы Бог говорит, во Христе, в которого ты веришь и на которого ты равняешься, за твои прошлые грехи. Ты приносишь сегодня, слушая Христа, приносишь достойный плод покаяния, а я Бог. На этом основании за эту твою веру оправдываю твои прошлые грехи, которые ты соделал до уверования. Так вот, смотрите, повторяю 24 стих, уже без комментариев. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 стих, теперь что говорит, которого Бог предложил, слушайте, в жертву умилостивления, вот в заступническую жертву, в жертву умилостивления, в крови Его, то есть Христа, через веру, ну имеется в виду верующих, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Я в прошлую субботу на это сделал ударение. Мы получаем оправдание даром по благодати Божьей, по любви Божьей, только, заметьте, за грехи, соделанные прежде, там даром. А сегодня, повинуясь Богу, слушая голос Святого Духа и порабощая, сначала усмиряя плоть свою, тут уже не даром, а тут уже труды начинаются. О дне Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется. Тут уже не даром, тут надо работать. И оправдание верой по благодати, как многие это перенесли вообще на всю нашу жизнь, и на прошлые грехи, и на настоящее, даром по благодати. Через субботу, свинину, десятину, иные языки, празднование воскресения, участие в миссионерстве, да, служение в церкви, пение в хоре. У нас, как говорится, взяли одно, что относится к, заметьте, грехам, сделанных прежде уверования, и мы все это перенесли и на после уверования, и на нынешние грехи, и аж до самого пришествия. Грешили, грешим и будем грешить, потому что Бог есть любовь, и мы получаем оправдание даром по благодати Его за все грехи, за все время. От рождения и до смерти, или до пришествия. Понимаете, какое заблуждение в нашем сознании насажено кем-то? Заметьте, Бог предложил Христа в жертву умилостивления. Он пролил свою кровь, которую мы верой принимаем, что да, мы должны были погибнуть за свои грехи, нас надо было просто уничтожить. Возмездие за грех – смерть. Но Бог говорит, я люблю вас. Чтобы вам дать шанс спастись, мой Иисус умрет вместо вас, чтобы закон, требующий наказания, был удовлетворен. Не может закон не быть удовлетворен. Не будет смерти, закон тогда теряет вообще свою силу. Его никто не будет соблюдать. Закон – это истина, его нельзя отменить. Если он говорит «не делай», значит «не делай». Если делаешь, должен умереть. И если ты нарушил и умер, закон удовлетворен. Он продолжает иметь силу. Но человека Богу было жалко уничтожать. И он сына своего не пожалел, чтобы всякие верующие в него не погибнули и имел жизнь вечную. И вот за прошлые грехи мы получаем оправдание даром по благодати. Теперь слушайте выражение в 25 стихе, какое еще есть. Значит, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его, через веру, то есть обратите внимание, через осознанное принятие этой заместительной жертвы, мы должны вообще понимать, это не должна быть общая фраза, а теперь слушайте, для показания правды его, заметьте, Бог, отдав Сына Иисуса Христа в жертву умилостивлению вместо нас, грешников, тем самым показал правду свою. Какую правду? В данном случае милость и любовь свою. Но я вам говорил, что в правду Божью входит и милость и любовь, и я вам говорю, что в правду Божию входит и строгость, и наказание. Мы об этом говорили чуть раньше, когда начали исследовать это послание к римлянам. В данном случае, простив человека и отдав на смерть, в жертву принеся своего сына, Бог показал свою правду. Заметьте, показание, для показания правды. Показал свою правду, свою праведность, свою милость и любовь. Заметьте, вот эту милость и любовь, вот эту правду он показал именно в прощении грехов, но не всех подряд, а только соделанных прежде уверования. 26 стих об этом говорит. Когда это происходило? Во время долготерпения Божия, когда мы жили греховной жизнью, это я уже добавляю, когда мы жили греховной жизнью до познания истины. Значит, во время долготерпения Божия, и дальше слушайте, к показанию правды его в настоящее время. Обратите внимание, две правды, обе показываются, только одна правда относится, одна праведность, которая называется милость и любовь Божия, эта правда показывается по отношению грехов, которые мы соделали прежде нашего уверования. Во время долготерпения Божия, когда Бог ждал нашего покаяния. Дальше. А теперь, когда мы уверовали, Бог теперь показывает нам правду в настоящее время. А заметьте, правда по отношению к прошлым грехам и правда по отношению к настоящим грехам, когда мы ходим в церковь, читаем Писание, она отличается. Там прощение, если мы верою принимаем эту жертву и понимаем, что мы должны были погибнуть. А теперь мы должны понимаем, что мы должны освятиться, чтобы не погибнуть. И здесь уже, заметьте, Бог опять показывает правду. Но в настоящее время, но она уже отличается. И мы говорили, что те, которые постоянством в добром деле ищут славы и бессмертия и жизни, да, получат жизнь вечную как бы в награду. А те, которые постоянством в греховном деле упорствуют и не покоряются истине, заметьте, в награду получат что? Смерть. Да? Будут уничтожены. Заметьте, две правды. Кто будет стремиться к освящению? Прошлое, я всем все прощаю, здесь моя любовь. А вот теперь, в настоящем времени, когда вы пришли к познанию какому-то, к истине, стали читать, стали что-то слушать и стали вникать. А вот теперь у меня правда немножечко видоизменяется. Будете веровать, будете стремиться, будете преображаться. Моя правда будет какая? Праведность. Тоже проявлю любовь как по отношению к прошлым вашим грехам, также проявлю любовь по отношению тому, что вы вот сейчас сделали, но вы же меняетесь, ну упали, но вы же поднялись и пришли к тому, что полностью оставили это, да? То я тоже к вам проявлю свою правду в настоящее время какую? Тоже проявлю милость и любовь за желание подняться и победить, и за то, что победили силой моей благодати. А если будете противиться, если будете полагаться на оправдание по дешевой благодати для лентяев седьмого и первого дня, да, то я вас накажу смертью. Заметьте, правда Божья была показана по отношению к прошлым грехам, соделанных прежде до уверования, да, и, заметьте, сейчас показывается новая правда, новая грань его правды, праведности в настоящее время. И смотрите, как написано. Да явится он, заметьте, как явится, я добавляю так, сам в наших глазах праведным, то есть, что он правдив, когда сегодня он наказывает. Ну, за прошлое нас наказывать нельзя, потому что мы и не знали, что того не надо делать. Потому Бог говорит, я снимаю с вас вину, вы не знали, вы не понимали, и я вас не привожу к ответственности. Христос за вас умирает, я вам прощаю по благодати. А вот сейчас моя праведность, моя правда такая. Будешь слушаться, будешь меняться, проявлю любовь. Будешь противиться, накажу. И вот мы теперь, он показывает правду теперь настоящую, в настоящее время, к нам, которые уже уверовали, читаем Писание, молимся, ходим в церковь. И он теперь должен явиться сам в наших глазах праведным и оправдывающим. Заметьте, за прошлые грехи, если ты ныне верующий в Иисуса Христа и верующий, как я сказал, вникающий, размышляющий, преображающийся в сознании и меняющийся. И заметьте, что значит «да явится он праведным и оправдывающим», заметьте, верующего в Иисуса Христа. Верующие его должны правильно понять, нужно правильные акценты сделать, расставить. Сегодня он любит любящего и наказывает ненавидящего его. И мы, если мы настоящие верующие, мы должны понять, он правильно делает, он праведный. И кого оправдывает, то правильно он делает. И кого наказывает, он правильно делает. В этом его праведность. Дальше читаем, 27 стих. «Где же то, чем бы хвалиться?» Ну, по контексту, если читать, да? «Где же то, чем бы хвалиться?» Заметьте, язычники хвалились своей благодатью, что мы не распинали Христа. Иудеи хвалились, что мы народ Божий, и мы соблюдаем дела закона. Но, как я сказал, и одна, и другая категория спорящих находятся под грехом. Преимущества никакого нет. Ни в одних, ни в других. Павел Кир спрашивает. Где же то, иудеи и еллины? То, чем бы вы могли хвалиться? Я вам объяснил, вы и одни, и другие под грехом находитесь в настоящее, в нынешнее время. Где же то, чем бы хвалиться? В прошлой жизни у вас ведь одни грехи. И у иудеев, и еллинов, язычников. И эти грехи тянутся, как шлейф дыма за вами. Дальше. Но иудеи говорят, мы же сегодня соблюдаем дела закона. А Павел как бы говорит, а совершение вами ныне дел закона без внутренней веры, без преображения нашего. Заметьте, оно же не сделало нас более святыми, чем мы были. Вы понимаете, да? Иудеи хвалятся, мы делаем дела закона. Адвентисты хвалятся, мы соблюдаем закон. Мы соблюдаем субботу, а другие не делают. Я говорю, хорошо, как соблюдаем? Согласны? И по букве закона, как дело закона соблюдаем, да? А без того, чтобы вникнуть в этот закон совершенный, чтобы перейти от десятисловия к Нагорной проповеди, вот он закон новозаветний. Не блаженные, которые только не убивают, а блаженные, которые даже не имеют ненависти даже в самом малейшем проявлении по отношению к кому-либо. Не блаженные, соблюдающие субботство, а блаженные, извиняюсь, не блаженные, которые соблюдают субботу, а блаженные, которые пребывают в состоянии субботства. Покоя от греха, совесть и Дух Святой не обличает за грех, я его не делаю. Блаженны нищие духом, не просто делать преступление, а даже когда человек мнит о себе, что он что-то знает, это преступление, за которое человек не может быть оправдан и не может быть спасенным. Конечно, то, что я говорю, вы знаете, может оно звучит так, ой, Саша, как некоторые говорят, я послушаю, так хоть вешайся. Я говорю, при чем меня послушаешь? Я читаю Писание, это Писание Христа. Вешайтесь, если хотите. Но нам Нагорная проповедь говорит, блаженными будут, кто нищий духом, кто алчит и жаждет правды, кто хочет возрастать, кто не хочет сидеть на месте, не оправдывает себя тупо делами закона. Вот только те блаженные, вот только те счастливые, вот только те будут оправданы и будут спасенными. Это не мои слова, я просто объясняю. То, что мы не привыкли к такому объяснению, то, что мы на эти стихи не обращаем внимания, это наша проблема. Ну, можно, я мог бы этого и не говорить, но такими мы и остались. И в день суда вдруг узнаем, что мы пролетели мимо Царства Божие. Приятно, правда, узнать такое? Слова Павла. «Я предваряю, предварительно, заранее вас предупреждаю, как и раньше предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует».
Поэтому я сегодня говорю, страшно, неприятно, приходится разочаровываться. Нас учили одному, мы уже сидели, как говорится, лежали почти в раю. Тут вдруг оказывается вообще, как говорится, до рая, как до неба. Я понимаю, это неприятно слышать. Но приятно, неприятно. Но таковы условия оправдания и таковы условия спасения. Нравится, не нравится, это другой разговор. Если не нравится, мы можем не поступать. Я вас не могу заставить. Но я хочу сказать, ну, чтобы потом не удивлялись, ну и потом вы не скажете, я не слышал или не слышала. Слышали, но не понравилось. Ну, и приняли определенную позицию в жизни. Ну, теперь, как говорится, пеняйте на себя. Так вот, смотрите, где же то, чем бы хвалиться? В принципе, нет. И Павел говорит, уничтожено чем? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Заметьте. То, чем мы хвалимся. Иудеи делами закона. Адвентисты своими делами законами, вечерями, ногомовениями, субботами, свининами. Этим мы хвалимся. Но Павел говорит, где это, чем бы хвалиться? Не едение свинины разве нас сделало святыми? Сдача десятины разве сделала нас святыми? Ну, баптисты хвалятся, что любовь Божию прославляют. Ну, прославляют. А что, сердце поменялось? Нет. Но они хвалятся еще тем, что закон отменен, и хвалятся благодатью. А это что, их изменило? Нет, это только способствует греху. Где то, чем бы хвастаться могли сегодняшние верующие? Доктринами, небесным святилищем, верою в то, что Христос перешел на небе там со святого, святой святых, или субботу, или воскресеньем, или миссионерством, или духовным образованием в какой-то духовной академии. Где то, чем бы хвалиться? Этим мы не можем похвалиться, и за это нас Бог не оправдает. Все это уничтожено. Бог это на это не будет обращать внимания. Мы можем ходить в церковь и можем погибнуть. Мы можем петь в хоре, можем проповедовать из-за кафедры и можем продолжать жить в грехах и погибнуть. Все это не имеет веса, поэтому Павел пишет, то, чем бы мы могли хвалиться, уничтожено. Единственное, чем бы мы могли хвалиться, так это чем? Его правдой, которая может в нас явиться, заметьте, через веру, которая действует любовью и освящает душу. Вот то, чем бы хвалиться. Мы могли. Но хвалиться, тут слово такое, хвастаться, да? Ну, это некрасиво, да? Но здесь хвалиться в смысле, что могло бы дать нам предпосылки надеяться на спасение. Это вот вера, действующая любовью. Так вот, смотрите. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Заметьте. Законом дел? Нет, но законом веры. Заметьте, закон веры и закон дел есть. Есть дела закона, есть закон дел. Это одно и то же, да? Так вот, смотрите, есть два закона. Есть закон дел. Мы делаем, как по закону, систематически, регулярно выполняем какие-то обряды, символы или действия. Заметьте, не вникая, не размышляя в своем сознании и не меняясь в своих мыслях и сердце. Вы поняли, да? Это закон дел. Так вот этот закон дел, заметьте, уничтожается. Почему? Этого недостаточно для оправдания, потому что здесь нет веры, здесь есть просто, извините за это слово, тупое, примитивное соблюдение предписаний без размышления. Уничтожено чем? Или кем, да? Каким законом? Павел спрашивает. Законом дел? Нет. Большими церемониями, более глубокими законами дел? Нет. А чем? Законом веры. Задаю вопрос. А что такое закон веры? Ну, слово закон, помните, мы с вами говорили, Римлянам 8 глава, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. В данном случае слово «закон» обозначает закономерность, систематичность, постоянство. В второй главе Римлянам мы читали: те, которые постоянством в добром деле, заметьте. Там написано «постоянством в добром деле». Это говорит о том, что дело надо делать. Но не дела закона, церемонии, обряды и символы. Ну, если в таком состоянии, то и это надо делать. Но не это главное. А дела веры постоянством в добром деле. Так вот, смотрите, закон веры, что такое? Если ты теперь живешь свято, то есть, что такое свято? По закону веры. Что это значит? По закону духа жизни. Это и есть закон веры. Закон постоянства в доверии и послушании к Богу. Ты живешь по закону духа жизни. Это называется по закону веры. Который может освободить тебя от закона греха и смерти. Заметьте. Дела закона, фарисейская религия уничтожается, делается бессмысленной. Посредством чего? Посредством закона веры. Если ты как закон систематически вникаешь, размышляешь, копаешься, задаешь вопросы, почему вот это надо делать, доходишь до понимания, преображается сознание, и ты это с радостью делаешь, и если ты этим занимаешься постоянно, то ты пребываешь в законе веры, который освобождает тебя от закона греха и смерти. Закон веры и закон духа жизни в данном случае я говорю как о синонимах. Я вам попутно вспомню второе послание Петра, первая глава, лестница Петра, помните, да? То вы в вере покажите, прилагая все старание, покажите в вере своей добродетель, добродетель, рассудительность и так далее и тому подобное. Потом дальше написано, если у вас это есть. И, вот я забыл, продолжается или развивается. Ну, сейчас я прочитаю, извините, пожалуйста. Ну, просто чтобы, а то слово как-то иногда бывает, вылетит просто, знаете, из памяти, да, иногда бывает, пытаюсь вспомнить, и не можешь его вспомнить, да. 2 Петра, 1 глава, смотрите, если, с 8 стиха, если это у вас есть, заметьте, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, заметьте, вот этой систематичности, вникать, размышлять и переходить с одной ступени на другую, как бы поднимаясь по лестнице Петра на небо. Если у вас это есть и умножаетесь, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого вникания, размышления и постоянного возрастания в познании и в жизни, да, в ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Каких прежних грехов? Они у нас там есть. Ну вот что-то нам открылось, мы поняли, и силой благодати их победили. Но это не значит, что мы святые. Мы святые на уровне познания. Открылось, поняли, победили. Родились свыше. Но теперь мы живем, вникаем в себя. Вдруг такое открывается, чего мы раньше и не видели. Ведь вы знаете, некоторые грехи проявляются только... когда мы попадаем в такие особые обстоятельства. Не может у нас проявиться замашка такая, знаете, будем говорить, начальническая, пока мы не получили власти. У некоторых, правда, проявляется и без этого, но у некоторых откроется только, когда получим власть над кем-то. Знаете, говорят, поговорка есть, хочешь узнать своего друга, дай ему возможность иметь власть над тобою, и ты узнаешь, что это за друг. Так вот здесь сказано, забыл об очищении прежних грехов, то есть эти грехи будут всплывать. Они уже не будут нас там порабощать, с ними надо бороться до крови. Нет, это вначале происходит. Но мы вдруг увидим, что, ой, слушай, вот так вот внутри проявилось, и хорошо, что заметил. Боже, понял, спасибо за подсказку, поразмышлял, подумал, все понял, и оно ушло. Через время еще откроется. Но я хочу сказать, все, что открывается, все уходит и уходит, и уходит в небытие, в прошлое, и уже не повторяется. Но откроется то, что просто мы еще не знали, что оно тоже есть. Или проявится при определенных обстоятельствах. Я вам пример такой просто приведу. Вот представьте, мы уже освятились, мы уже там такие вот хорошенькие, пушистенькие. Вот, извините, нереальная картина, но, допустим, Бог ставит меня, кого-то из вас, осеняющим херувимом на небесах. Сроду мы не были, мы во Вселенной, будем говорить, в ранге Люцифера. Ну, того, который был еще светоносцем, еще был хороший до грехопадения. Попробуйте не поумничать. Попробуйте не проявить власть. Или садят нас в сон богов и говорят, вот ты, Саша, теперь будешь богом. Я ни разу так вот думаю. Ну, сколько же у Бога терпения? Я бы уже поставил точку где-то. Потом думаю, да, вот это я. Ну, спасибо Богу, что Бог это открывает, что я понимаю, и сегодня я не ставлю точку, и меняюсь, и расту, да. Как хорошо, что это открывается. Так вот я к чему говорю, заметьте. В ком нет вот этого поступательного развития, размышления, копания и очищения прежних грехов, тот слеп, закрыл глаза. Слышите? И дальше написано. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Заметьте, как более твердым? «Постоянно идите путем возрастания». Так поступая, никогда не преткнетесь, то есть не упадете по пути в Царство Небесное. Ибо, добавляю, только так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Возвращаемся к нашей теме. И продолжим. Наше размышление. Так вот, смотрите, читаем дальше. Значит, где же то, чем бы хвалиться? Я уже не буду повторяться. Уничтожено. Каким делом? Каким законом? Законом дел нет, но законом веры. Я это тоже объяснил. Теперь дальше. Ибо мы признаем... Слушайте, мы. Кого имеет в виду Павел? Мы. Я, Павел, другие апостолы, истинные представители Христа, которые правильно понимают вопрос об оправдании по вере. Мы признаем, мы считаем, мы убедились в этом, что человек оправдывается верою. Заметьте, верою. Обратите внимание, слово «вера» нужно подразделить на два, будем говорить, состояния. Что это за состояние, что это за два подразделения веры? За прошлые грехи мы оправдываемся верою в заслуги и в жертву, и в пролитую кровь Иисуса Христа, а за настоящее, которое мы еще пока что делаем, но от которых все-таки освобождаемся, да, а за настоящее мы оправдываемся верою, заметьте, действующей любовью и освящающей нашу душу в наше настоящее время. Независимо от дел закона, независимо от обрядовых составляющих, из которых состоит наша вера. То есть, если мы не оправдываемся верою, действующей любовью, то заканчивание нами духовной академии или семинарии не будет взято в заслуги, и за это нас не спасут. Говорение проповеди, имение положения в церкви должности пастыря не является причиной для нашего оправдания. Не миссионерство. Несоблюдение субботы буквальное не является причиной нашего оправдания. Мы признаем, Павел пишет, что человек всегда оправдывается верою, осознанным отношением к прошлым грехам, принимающим осознанно верою заступническую жертву Иисуса Христа за прошлые грехи, так как ничего мы не можем уже с прошлым поделать, поэтому даром получаем по вере, по милости, по благодати. Но в настоящее время наши грехи, которые мы сейчас делаем, или делали. Заметьте, Бог нас Христом или во Христе оправдывает за веру, за послушание, за вникание, за размышление, за докапывание и преображение в сознании и в сердце нашего нрава. Оправдывает верою, которая действует любовью и освящает душу, независимо от тех доктрин, церемоний, которыми кичатся церкви и на основании которых спорят, кто из них лучше, то есть хвалятся. У Бога это называется «я вообще это уничтожаю». Выбросьте с головы, если кто-то думает делами закона оправдаться субботами, свининами, десятинами. Только живая вера, действующая любовью, освящающая душу, может быть причиной вашего оправдания по вашей вот этой вере. Все остальное уничтожено. Дальше читаем. 29 стих. Ну, иудеи считали, почему так написано? Иудеи считали, что Бог является Богом иудеев. Кстати, хочу сказать, и сегодня мессианские евреи, которые приняли Христа, они считают себя народом Божьим. И иногда, будем говорить, у нас, язычников, возникает вопрос тогда, а кто мы? Ну, если они народ Божий, два же народа не бывает. Если они народ Божий, то мы не народ Божий. Они вроде приняли Христа, и мы вроде бы приняли Христа. Но они народ Божий, а мы, я не знаю кто. Сами додумайтесь. Так вот, они считали, что Бог есть Бог иудеев. То есть он еврейский Бог. Только лишь. А не язычников. А Павел говорит, неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Если Бог, независимо от дел закона, оправдывает верующих, хоть с иудеев, хоть с еленов. Неужели Бог есть только Бог иудеев и не язычников? Конечно, и язычников. Заметьте, Павел говорит, что Бог является и Богом не только иудеев, но и язычников. И всех остальных жителей земли, независимо от того, из какого народа, племени и в какой стране живут. Он есть Бог всех людей. Потому что один Бог, слушайте выражения какие, который оправдывает, слушайте, обрезанных по вере и необрезанных через веру. Вот смотрите, новая деталь такого понятия, как оправдание по вере. Заметьте, вот есть дело, заметьте, закона, обрезание называется, да? Но обрезание должно было делаться в Ветхом Завете по вере. Что это обозначает? Надо было не просто совершить дело закона, обрезаться и не знать для чего. И просто ходить, вот я обрезанный, вот у меня знак, что я Божий, а ты не обрезанный. Я иногда говорю, слушай, ты не то место обрезал. Ты ничего не понял. Ты не тем хвалишься. У тебя уши не обрезаны, у тебя язык не обрезанный. У тебя сознание замусорено, чем попало, и ты этого не отрезал, не обрезал. Библия пишет, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Вот на что указывало обрезание. А кто-то совершил обряды обрезания, про сердце, как говорится, вроде бы и не слышал. Так смотрите, Бог оправдывает обрезанных по вере, обратите внимание, из Ветхого Завета. Только те люди, которые исполняли какие-то дела закона, понимая, заметьте, по вере, осознанно это делая, понимая суть этого обрезания, на что оно указывало, и стараясь исполнять через это видимое обрезание, которое является напоминанием, что же ты должен обрезать каждый день. Язык, чтобы не болтать, уши, чтобы не слушать то, что не надо, да? Мусор, который в твоей голове, который тобою управляет. Вот это надо каждый день было обрезать. Так вот, только то обрезание, которое совершалось по вере, осознанно с пониманием смысла и с исполнением этого смысла в ежедневной практической жизни. Бог оправдывает только обрезанных по вере, ходящих в храм, понимающих, зачем туда он пришел. Слушающих слово, вникающих и задающих вопросы, и размышляющих, и доходящих в процессе веры до познания истины. Только такие люди из Ветхого Завета могли быть оправданными, если они совершали дело закона, но оно было со смыслом, с пониманием смысла этого обряда и с исполнением этой сути в своей ежедневной жизни. И дальше. И он оправдывает необрезанных через веру. Заметьте, обрезание такого символа не делал, но веровал. Бог через веру человеку указывал на недостатки, и он их обрезал, то есть распинал, умерщвлял, отсекал, вырывал, порабощал, усмирял, ну, употребляю выражения библейские. Значит, кого Бог оправдывает? Заметьте, верующих. Теперь слушайте. Я эти стихи немножечко нашла от современной перефразирую. Если мы соблюдаем субботу, как дело закона, помни день субботний, просто физически не работаем, и все. Ходим в собрание по обыкновению, особенно не интересуясь истиной, и не вникая, и не слушая, что там говорится. Там, в принципе, иногда бывает и нечего и слушать в той церкви, кроме общих фраз. Так я что хочу сказать. Если мы соблюдаем субботу, но не задумываемся о смысле этого дня, не вникаем и не копаемся и не приближаемся к такому понятию, как субботство, не приближаемся к такому понятию, как совесть, как голос Святого Духа, который осуждает нас за наши преступления. Если мы не стараемся жить доброю совестью, как обещали в момент крещения, крещение обещания Богу жить доброю совестью, жить свято, чтобы совесть была доброй и не осуждала меня. Если мы просто соблюдаем субботу, Бог меня не оправдает. А если я соблюдаю субботу по вере, понимая, что это символ святости, если я не просто говорю, что суббота является печатью закона Божьей, закона Божьего, прочитав это у Елены Уайт, а понимаю, почему суббота является печатью всего закона. Печать ставится, когда закон соблюдается полностью, тогда ставится печать, утверждается, подтверждается, что все, человек праведный, святой. Потому что, нарушив любую заповедь, мы автоматически нарушаем субботу. Потому что суббота говорит, войди в покой от осуждения греха. Это смысл субботы, это субботство. Любой грех, который мы делаем, вызывает в нас внутри беспокойство. Дух Святой судит, мы не имеем покоя, не имеем мира. В покой не входим. Пока не раскаемся, мы в покой не можем войти. Поэтому суббота является печатью закона. И чтобы субботу соблюсти в духовном смысле, быть в субботстве, надо, то есть в покое от осуждения Духа Святого за соделанный грех, нужно не делать никакого греха на протяжении всей недели. Потому и сказано, помни день субботний, в первый день, и во второй, и в третий, и в пятый, и в четвертый, и в шестой. Седьмой особенно. Так вот, кто соблюдает субботу, не понимая смысла и не вникая, он не будет оправдан, потому что он фарисей. Внутреннее не происходит, видите, очищение. Кто совершает многоомовение, как обряд, и вечерю, как обряд, не понимая, что это надо делать в жизни, не может быть оправдан, потому что обряд совершается не по вере, без понимания смысла, без размышления. Тупо и примитивно. Но и кто не обрезан, и может субботу даже не соблюдать, но потому что он ее не знает, поэтому Бог за нее не будет привлекать к ответственности этого человека. Но сказано, что и необрезанных, не исполняющих дел закона, если они вникают и размышляют, и стремятся к чистоте и святости, слышат голос Божий, и происходит внутри процесс осознанный через освящение, вернее, освящение через осознание, да, то они будут оправданы. Обратите внимание, только святой, только праведный, который достигает этого состояния через веру, через понимание, через осмысление, размышление, будет оправданным. Прошлые грехи прощаются, и Бог оправдывает по вере в заместительную жертву Иисуса Христа, по благодати, по милости и любви, А настоящие грехи прощаются через перерождение. Принесите достойный плод покаяния. Тогда прошлое я вам прощаю. Значит, вы уже к нему не вернетесь, и нечего мне вспоминать ваши прошлые грехи. Вы поняли, да? Соблюдение каких-либо обрядов без понимания смысла и применения этого смысла в своей практической жизни не является условием оправдания нашего пред Богом. А если не оправданы, то будем осуждены. А если будем осуждены, то погибнем. Логика простая и понятная. Дальше вопрос возникает. 31 стих. Итак, ну если я, Павел, говорю, что Бог оправдывает по вере и независимо от дел закона, то что? Вера уничтожает закон, который гласит нам, что-то делать надо. Ну, получается, если независимо, то язычники могли как бы похвастаться. Вот видите, и правильно мы не делали, делать не будем, и закон и не нужен был, и это вообще что-то такое ненужное, да? А Павел говорит, подождите. Но если они это делали, и этот закон был Богом предписан, то на каком-то этапе развития христианства или веры человека, или церкви, да? Но этот закон нужен был. И вера его не уничтожает. Потому что, смотрите, закон был детоводителем ко Христу, то есть к вере, к осознанному служению Христу. Поэтому детоводитель способствует появлению веры и способствует нашему личному знакомству и отношениям со Христом. Заметьте, если закон детоводитель ко Христу, то как вера или Христос может сказать, закон вообще типа чепуха. Не нужен был, это ошибка какая-то в Библии. Поэтому Павел пишет, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем, что он правильное гласил, только на более примитивном уровне. И к правильному вел нас, когда, если мы вникали и размышляли. Вера утверждает закон. Заметьте, стремление к чистоте и святости разве отменяет десятисловный закон моральный? Разве разрешает убивать? Нет, не только не разрешает убивать, наоборот подтверждает, что как написано не убивай, так и не убивай. Но не только не убивай физически, а и не раздражайся, и не завидуй, и не обижайся, и не носи злобу в себе. Отпусти его, прости его, как Христос и тебя принял. И простил. Поэтому заметьте, десятисловный закон и мысли, которые были вложены не только в десятисловный закон, но и в закон дел, который когда-то был даден евреями, Богом, да? Этот закон утверждается, там правильные мысли были, но просто на более детском, более примитивном уровне преподаны с учетом уровня самосознания людей того времени. Все. Но закон к хорошему вел и о хорошем говорил. Скажите, переход Христа как бы во святое святых храма, разве что, уничтожает святое? Нет. Оно нужно до поры до времени. Нужны обряды омовения, напоминающие о грехах и заставляющие человека задуматься, где бы от них избавиться. Святое в храме нужно, потому что там есть указатель, пройди сквозь завесу, разорви плоть свою и войди во святой святых, там происходит очищение. Но когда мы переходим к более совершенному, то менее совершенное, я буду говорить, как костыли, детская коляска, пеленание, оно отходит просто в сторону. Я думаю, вы это поняли. Теперь дальше. Мы прочитали с вами 31 стих, да? Почему я говорю дальше? Глава окончилась. Но теперь я хочу вам прочитать, что такое вот вера, что такое дела закона, как об этом же самом апостол Павел пишет в Галатам 3 главы с 23 по 26 стих. Смотрите. А до пришествия веры, то есть до появления ума, и способности мыслить и вникать, это я тут уже добавляю, мы заключены были под стражей закона. Заметьте, закон как сторож стоял и говорит, ума нету, Но тогда буду так, при помощи стража, охраны, закон был как охрана. Хотя бы, не понимаете, хотя бы физически не делайте преступления. Это подготовка к тому, чтобы вы начали думать, не делали преступления и взрослели, а не совсем уж, как говорится, погружались в грех. До пришествия веры, до появления ума, до появления такого здравого взрослого мыслительного процесса мы заключены были под стражей закона. Вы понимаете, кому нужен обряд какой-то? Но пока в мыслях вот нет этого мыслительного процесса, трудно понять суть, глубину закона, делай хотя бы обряд. Но обряд тогда надо делать как необходимость. Но это еще не условие для оправдания. Но при совершении этого обряда тот, кто его совершает, он должен объяснять каждый раз суть этого обряда. И каждый раз, принимая участие в буквальном обряде и слыша суть, и при этом постоянно размышляя, человек будет духовно возрастать, сознание будет меняться в лучшую сторону, взрослеть будет. И наступит момент, когда человек поймет, говорит: слушай, я теперь понял, что хлеб надо ломать, свое тело ломать каждый день в воспоминания Христа, а не раз в квартал, неделю или месяц. Если я это понял, этот закон вошел в мое сознание, записан в мыслях и в сердце уже суть этого закона, то я уже не под законом. То есть уже обряд теряет смысл мне напоминать. Ну, если я и попринимаю участие, неплохо, ничего не будет, лишний раз напомнится, да? Но уже не имеет того веса и значения, как это было когда-то. Так вот, смотрите, до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. То есть, заметьте, закон необходим до появления здравого, взрослого ума, способного мыслить, вникать, размышлять и меняться под действием Святого Духа. Поняли? Заметьте, что такое вера? Появление ума. Мыслительный процесс поднимается на определенную высоту, когда не надо уже картинки и обряды. Это называется вера. Пришла вера, появился ум. Начали понимать. Пока этого нет, закон, дела закона обязательны. Так было у евреев. И дальше пишет Павел. Итак, закон был для нас когда-то, на том уровне, добавляю, только детоводителем ко Христу. Но главное в жизни Христос. Заметьте, прийти к Нему, соединиться с Ним, уподобиться Ему – это условия оправдания и условия праведности по вере. Закон был только детоводителем, то есть временным средством, способом, которое должно было нас привести к Царству Божию. Я вам хочу сказать, церковь – это детоводитель ко Христу, но не Христос. Христос – это когда мы лично с Ним уже в церкви имеем личные отношения. Тогда церковь выполнила свою роль, которую ей Бог предназначил. Значит, закон был для нас детоводителем ко Христу, заметьте, дабы нам оправдаться, заметьте, верою в слова Христа, а не верою в любовь Христа, который нас прощает независимо от дел прошлых, настоящих и будущих. Заметьте. Заметьте, оправдание происходит верою во Христа, то есть, другими словами, вера меня должна соединить со Христом, и у меня должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Тогда происходит оправдание, и прошлое просто излаживается по милости, по благодати. Дальше читаем. По пришествию же веры, когда же появляется ум, мы уже не под руководством детоводителя. То есть, заметьте, обряд, который чему-то учил, что-то напоминал, он уже отходит, будем говорить, как написано, допустим, в послании евреям относительно Ветхого Завета. Ветшающее, устаревающее, близко к погибели, к уничтожению точнее. То есть, это уже просто, будем так говорить, когда-то это был обряд, о чем-то он говорил, теперь уже это просто так, будем говорить, манекен, потерявший, будем говорить, смысл. Мы уже на более высоком уровне находимся. Так смотрите, по пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя. Кто-то скажет: Саша, так, заметьте, что закон отменяется, уже можно убивать. Да нет, вы не только не убиваете, вы даже думаете, не думаете плохо о человеке. Закон утвердился. Далее. Ну а суббота, это же символ, он отменяется, можно воскресенье, среду, пятницу праздновать. А я вам хочу сказать, а вот этот символ, суббота, был даден еще до грехопадения человека. Этот символ не был дан при Моисее. До Моисея воскресенье никто не праздновал, и пятницу никто не праздновал. Все праздновали субботу, как это было Богом установлено со дня творения нашей планеты и человека. Заметьте, суббота является знамением вечным, хотя это в Ветхом Завете написано, вечным знамением между мною и вами. Знамением, заметьте, символом постоянного и бесконечного освящения. Да, мы какие-то грехи победили. Если бы больше никаких грехов не было и не надо было бы возрастать, да, и суббота потеряла бы смысл. Мы победили, ничего не делаем, Дух Святой никак не обличает, всегда покой, ну и суббота теряет всякий смысл. Но, я сказал, мы идем по лестнице Петра, по лестнице возрастания. Мы идем от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа. И перед нами открываются прежние грехи, о которых мы не знали, что они есть в нас. И когда что-то открывается, и мы невольно можем где-то что-то как-то поступить, да, вот под влиянием этого внутреннего грешка побуждения, Дух Святой тут же звонит: слушай, ты переходишь границу, вернись назад, территория запрещенная. И заметьте, суббота будет символом вечного освящения, которому нет, у которого есть начало, у которого нет конца. Это этим мы будем заниматься и в вечности. И суббота была дадена до грехопадения. Суббота как символ покоя от любого греха. Раньше не было в раю каменных скрижалей не убивая. Никто до такого и додуматься не мог даже. Поэтому не было смысла писать. А вот когда начали вытворять, тогда надо было написать. Раньше был закон вложен в сердце. И закон не на уровне убивай, не кради, не прелюбодействуй. А закон на уровне нагорной проповеди, даже на уровне помышления и намерения сердечного. И когда мы даже только в мыслях что-то начинали делать, тут же, ой, вот оно суббота. Что-то я не то делаю. Какое-то чувство беспокойства, какое-то чувство вины. Суббота напоминает нам, заметьте, точнее сказать, не суббота, а смысл субботы, субботство напоминает нам. Ты чувствуешь, ты потерял покой. Ты чувствуешь, что ты засуетился. Ты чувствуешь какую-то вину. Да. Так вот, вот этот закон, который символизировался субботой, который был установлен еще до грехопадения, закон Божий, работа Святого Духа была вложена, вот эта совесть или работа Святого Духа в сердце человека. И как только что-то не так он делал, тут же звенел звоночек, и тут же нужно было вернуться в прежнее состояние, на прежнюю территорию, где нет греха. Поэтому суббота, как символ вечного возрастания во Христе, она не теряет своей актуальности, ни здесь никогда не потеряет, и в вечности останется той же самой субботой. Ну, вечеря, которая напоминает, что надо ломать. Тут нету такой детализации, указывающей на тонкости всякого греха, да, как это в субботстве выражено. Поэтому, научившись ломать, и когда это стало привычкой, вечеря уже может, будем так говорить, ну, лишиться того авторитета, который имеет на определенном уровне нашего духовного развития. Все, дорогие, на сегодня мы закончили третью главу послание к римлянам, да, ну, скажу вам, ну, честно, я думаю, что и вы все понимаете, непростая глава. Здесь надо настолько вот проследить мысль, которую Павел хочет выразить через вот эти слова, записанные в этой главе, да, и это настолько иногда противоречит тому, что уже мы понимаем, чему нас научили, что иногда это очень трудно выстраиваться в такую логическую, закономерную, разумную цепочку истин, переходящих и связанных друг с другом, переходящих из одной, из одной в другую. Но я попытался вам это разжевывать. Конечно, видите, много времени на это приходится тратить, но если так пробежаться, вы тоже поймете, да, как-то прыг-скок, а это слово, а вот это как, будет много, как говорится, неувязок в нашем сознании, поэтому я и вынужден вам так объяснять. А дальше главы, они уже будут немножко, так будем говорить, менее сложные, там тоже будут сложности, но уже чуть-чуть будет слабее. Вот это нужно было самое главное, что понять, как можно коротенько третью главу изложить, что мы оправдываемся не делами закона, слепое внешнее физическое исполнение каких-то предписаний не является причиной для оправдания. Законом, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. А верою, что значит вера? Осмысленное вникание в Его Слово, непротивление Христу, прислушиваюсь, вникаю, размышляю, задаю вопросы, стараюсь понять и, поняв, стараюсь исполнить. Вот, это меняет наше сознание, меняются привычки, и это условие для оправдания. Далее, то, что мы оправдываемся по благодати, это относится только к грехам, которые мы совершили прежде до познания истины. Это надо усвоить, и четко у нас должна быть граница. А грехи, которые мы сделали уже при познании, прощаются по вере, которая действует любовью, которая нас меняет и освящает душу. Далее. Грехи, у Бога есть две праведности. Есть праведность одна, вменяемая. Она относится к грехам, соделанных до уверования, по вере, по милости, по благодати Божьей, потому что мы не можем изменить и ничего никак уже за это не заплатим. Все, это прошлое. Здесь Бог проявляет милость, если кто принимает жертву вместо своей смерти, как бы жертву Христа, верою принимает и старается начать новую жизнь во Христе Иисусе, живя, стремясь к святости, да, то прежние грехи прощаются по милости, по благодати, даром, заметьте, а за настоящее надо, тут уже даром не происходит, надо бороться, надо трудиться, здесь есть определенная плата, но не денежная. Монетой, которой мы платим, это стремление, желание познать Бога, вникнуть, понять, это пока еще не получилась перемена, это порабощаем, усмиряем тело свое, здесь уже не даром. И в данном случае тут уже не будет опять по милости, даром и по благодати. Освящайся, принес достойный плод покаяния, я тебя прощаю. Даже ты уверовал, когда что-то сделал, упал, но ты же поднимался и освящался и прекратил это делать. Да, достойный плод покаяния дает основание не вспоминать твои грехи, даже когда ты это делал уже будучи верующим, но делал не потому, что хотел, а потому что не сразу получалось научиться ходить, и как ребенок мы еще падали. Но падали, но старались вставать. Это уже говорит о том, что да, я пока падаю, но я не хочу в этом падении пребывать постоянно, я хочу от этого уйти. Поэтому, если ты идешь этим путем освящения, я опять проявляю милость к твоим грехам, которые ты сделал уже при уверовании, не вспоминаю, а оправдываю по твоей вере, которая тебя действует любовью и освящает твою душу. Если ты, будучи верующим, споришь, ругаешься и попираешь Сына Божия, то не остается жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Здесь открывается правда Божья, как справедливость и строгость. На кресте, помните, Давид пишет, забыл псалом какой, там написано, милость и истина встретятся, то есть встретятся, правда и мир облобызаются, заметьте. И любовь Божья, и милосердие, и строгость, и справедливость обнимутся. У Бога правда состоит из любви и справедливости. Он может и просить, может и наказать. От наших поступков, от нашего послушания будет зависеть, какая сторона правды Божьей, праведности Божьей будет проявлена по отношению к нам. Это я вам подытожил, чтобы в общем уже, будем говорить, без вот этих тонкостей, деталей, которые я объяснял, потому что, может быть, и не каждый это понял. Чтобы вы поняли, вот условия оправдания верою, и вот условия неоправдания верою. Вот что значит праведность Божия, которую Бог вменяет, когда мы приходим к Богу, а шлейф дыма за нами, шлейф греховной жизни тянется, здесь вменяется нам праведность. А теперь, если мы верим, то тут наделяется праведность. Об этом написано во втором послании Коринфянам, 5 глава. Мы тоже ее потом коснемся. Хотя я ту главу уже не раз читал. Может быть, и не буду касаться, только просто коротенько напомню вам. Но об этом мы будем читать уже буквально через главу в 5 главе. Я, даже забегу наперед, сейчас вам вот просто прочитаю. Заметьте, 5 глава Римлянам, 10 стих. Это чтобы вы поняли, что я тут не мудрю что-то. Я читаю все послание в гармонии. И говорю, вот мы читали во второй главе, вот оно. Вот мы читали вот это, вот оно. Заметьте, в разных главах об одном и том же. Смотрите, 10 стих, Римлянам 5 глава. Ибо если, будучи врагами, то есть имеется в виду, когда мы не знали истину и жили во грехах, в этот момент мы были врагами Божьими. Ибо если, будучи врагами, мы, добавляю, придя к Богу, придя в Его церковь, приняв Его Слово, мы примирились с Богом, слушайте, примирились с Богом смертью Сына Его. Заметьте, примирились не навсегда, а временно. Грех на себя взял Сын Божий и как бы дал понять: дети мои, мы, люди, земляне, придите к моему Отцу. Я устранил то, что грех, который разделял Бога и человека. У вас не было другого пути к спасению, как только если кто-то умрет и возьмет грех ваш на себя, а тогда у вас будет право на контакт, право на спасение, да? Но этим правом еще надо воспользоваться. Значит, если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Его, то слушайте, то тем более, примирившись в момент покаяния, приняв верою жертву Иисуса Христа, Его кровь вместо нашей, слушайте, спасемся жизнью Его, слышите? Спасутся только оправданные. А, заметьте, а спасение произойдет, если будем жить Его жизнью. Заметьте, что здесь непонятного? Вот примирение даром, а спасение уже не даром. Сначала я вам вменяю праведность временно, даю банковский кредит беспроцентный, но вы его должны будете вернуть. Вы должны наработать капитал. Заработать свои деньги и как бы уже этим жить. Это то вменяемая праведность, а это наделяемая. Спасение будет только через жизнь Его, если живем Его жизнью. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот условия оправдания. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих наших встреч, которые происходят, как всегда, вы знаете, по пятницам и субботам. Время известно, да? Всего хорошего еще раз. С Богом и Божьих вам всем благословений.